И о погоде в северо-западном районе России. Сегодня синоптики ожидают местами небольшой дождь и температуру 7-12 градусов. В центральном районе местами дождь, на юге туман, температура от 8 до 14 градусов. На северо-востоке страны 5-10 градусов тепла. В Санкт-Петербурге временами синоптики ждут небольшой дождь и порывы западного и юго-западного ветра до 20 метров в секунду, 10-12 градусов в Москве и области. Облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, температура от 11 до 13 градусов, по области до 14, ветер западный 2,7 метров в секунду. 7 часов 8 минут в Москве. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Будем говорить в этом часе о проблеме призыва, о том, как борется с детской смертностью и снижении детской смертности в республиках бывшего Советского Союза. Выставка посольства Петра приглашает посетить эту выставку Лилия Павелева. Но об этом тоже будут подробнее ближе к концу часа. Обязательно, разумеется, обзор сегодняшних газет и спортивные новости. Вопрос сегодняшнего часа связан как раз с проблемами призыва. Как сказалось на российской армии сокращение срока службы? Сказалось на российской армии сокращение срока службы? На этот вопрос мы предлагаем вам ответить на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Как сказалось на российской армии сокращение срока службы? Ждем ваших ответов. Отправляемся в Белоруссию. В Белоруссии вчера состоялись выборы кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендовало всего 263 кандидата, что дало основание аналитикам назвать парламентские выборы самыми безальтернативными белорусской избирательной практике. После закрытия участков для голосования белорусская оппозиция вышла на Октябрьскую площадь Минска, чтобы требовать проведения новых демократических выборов. По данным избиркома, Центр избиркома, в парламентских выборах приняли участие более 75% избирателей. Подробнее расскажет Игорь Корней.
Нынешняя избирательная кампания Белоруссии прошла на фоне успешной реализации взятых властями повышенных обязательств. К примеру, новый национальный рекорд установлен во время досрочного голосования, стартовавшего 23 сентября. Более 26% избирателей не стали дожидаться дня выборов и пришли на участки заранее. 4 года назад количество проголосовавших досрочно едва превысило 17%. А к середине дня 28 сентября Центр избирком торжественно объявил: парламентские выборы в Белоруссии состоялись. Участие в них приняли более 50% граждан, имеющих право голоса. Такая динамика сильно огорчает демократическую оппозицию, которая уверена: механизм досрочного голосования запускается лишь с одной целью – в отсутствие контроля за урнами для голосования в ночное время сфальсифицировать результаты не составляет никакого труда. Опасения не беспочвенны, ведь на отдельных участках, прежде всего в студенческих и рабочих общежитиях, показатель досрочно проголосовавших не только преодолел экватор, но и достиг 80 и более процентов. По мнению кандидата в депутаты, 28-летней Ольги Козулиной, старшей дочери недавно помилованного политзаключенного Александра Козулина, на самом деле у властей нет никакого повода гордиться подобного рода рекордами.
Мы этого ожидали, потому что мы все прекрасно осознаем, что досрочное голосование – это полностью фальсифицированное голосование. То есть все бюллетени меняются. Это значит, что уже как минимум, сколько сейчас у нас в нашем участке, 26% проголосовало, это уже 26% подделанных голосов.
Общую тональность выборам в парламент задал президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже традиционно появившись на публике с 5-летним сыном Николаем, он безапелляционно заявил журналистам:
«Я думаю, очень сложно будет кому-то из западных наблюдателей не признать эти выборы. Ну, не признать – это тоже результат. Выборы мы проводим для себя, для своего народа, для своего государства. Решает все народ, люди решают. Тот, кто объективен и непредвзят, видит, как проходят эти выборы. Трудно будет еще найти одно государство, где именно так прошли выборы с точки зрения Запада».
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько не разделяет оптимизма главы государства. По его мнению, власть и оппозиция по-прежнему придерживаются полярных взглядов на демократичность избирательного процесса.
«Я не скажу, что он такие одностайные. Видать, черно-белый.
Я не скажу, что настроение однозначное. Оно, если можно так выразиться, черно-белое. Конечно, есть удовлетворение, что мы с командой проделали огромный объем работы и дошли все-таки до избирателей. Но плохо от того, что у нас нет голосования. К огромному сожалению, у нас будет назначение депутатов, а не их избрание. Вот если бы людям позволили впервые избрать свой парламент, это был бы праздник. А без этого сложно ожидать, чтобы настроение было праздничным.
А так и не скажу, что настрой абсолютно себя точно.
Первый руководитель суверенной Белоруссии, бывший спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич, уверен, что нет принципиальной разницы, сколько санкций высшего руководства страны пропустят в парламент умеренно оппозиционных политиков.
Наше законодательство такое, что палатка практически немая никакой улады.
Наше законодательство таково, что палата представителей не имеет практически никакой власти. И даже если туда изберут 100% демократически ориентированных людей, это не изменит ситуацию в Белоруссии. Нужно изменять фундамент, нужно изменять конституцию. Сейчас она антидемократическая, поскольку привела к власти тех, против кого в свое время сражались патриотически ориентированные люди в 1988-89 годах, а до этого во времена перестройки. Именно те, кто давил и уничтожал здоровые силы, они сейчас при власти.
Уничтожал добрые силы, и они сегодня при власти.
Александр Лукашенко высказал уверенность, что итоги выборов первой признает Россия. Он также надеется, что не возникнет вопросов и со стороны Евросоюза. Если нам удастся нормализовать отношения с Западом, это будет достойный вклад в копилку белорусско-российских отношений, подчеркнул Лукашенко. «Я не думаю, что России нужны сложности Белоруссии с Европейским Союзом и США», подытожил Лукашенко. Ряд оппозиционных движений по-своему отреагировали на политический фарс, который, по их мнению, в который уже раз имел место в Белоруссии. Сразу же после закрытия избирательных участков сторонники бойкотирования выборов в Палату представителей вышли на Октябрьскую площадь с требованием по-настоящему свободных и справедливых выборов. Однако глаз народа утонул в оптимистичной статистике белорусского центра избиркома. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Хочу напомнить, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Свобода в клубе Артефакт». И Елена Фанайлова, ведущая этой программы, будет говорить о днях французского киножурнала «Кайе дю синема» в Москве. Жан-Мишель Фадон, директор редакции «Кайе дю синема», актриса Сандрин Боннер, директор французского культурного центра Доминик Жомбон и многие другие гости будут у Елены Фанайловой. О роли современного публичного интеллектуала во Франции и в России пойдет разговор, о том, должен ли художник быть включенным в политику и может ли он влиять на решения правительства, может ли серьезное кино развлекать публику. Все это в программе «Свобода» в клубе «Артефакт» 14 часов сразу же после выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
7 часов 15 минут. Коротко о новостях. Ни один из кандидатов оппозиции Белоруссии не прошел в парламент. Об этом сообщила в понедельник в Минске глава Центра избиркома страны Лидия Ермошина. Московский городской суд вынесет сегодня приговор по делу членов Медведковской и Ореховской преступных группировок. Представители общественности Ингушетии призвали президента России Дмитрия Медведева восстановить справедливое отношение к ингушскому народу. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А теперь давайте обратим свое внимание на сегодняшнюю прессу. Что пишут сегодняшние российские газеты? Об этом нам подробно расскажет Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей.
Какие газеты, заголовки?
Российские газеты в понедельник. Если судить по частотности упоминаний, то самая популярная тема для отечественных журналистов этим утром – это заявление Дмитрия Медведева о намерении модернизировать российскую армию. Об этом пишет, например, «Время новостей», вынося в заголовок наиболее яркую цитату из выступления российского президента: «Война может вспыхнуть внезапно». Конец цитаты. Сухо сообщает об этом официальная российская газета. Армия будет модернизирована. И довольно восторженный тон у газеты «Известия». Заголовок звучит вполне бодро: «Армия, подъем!» с восклицательным знаком. Из других существенных новостей российскую прессу волнует, конечно, ход расследования убийства Руслана Ямадаева. Эти публикации содержатся, например, в «Коммерсанте». Я думаю, что это самая существенная публикация дня, потому что это большое, подробное и первое в российской прессе интервью с младшим братом погибшего Сулимом Ямадаевым. Напомню, речь идет о бывшем командире специального батальона «Восток». А Сулим Ямадаев отвергает версии, которые предлагает президент Чечни Рамзан Кадыров. Напомню, речь идет о кровной мести. Но одновременно подчеркивает, что не подозревает самого президента Кадырова в совершении этого преступления. Убийство Руслана Ямадаева также первополосная новость для «Новой газеты», которая выносит на свою обложку несколько вопросов, связанных с этим чрезвычайным происшествием. В частности, «Новую газету» волнует абсолютная сохранность «Мерседеса» Ямадаева. Тот факт, что высокопрофессиональный киллер оставил в живых свидетеля, а также некоторые загадочные обстоятельства, почему генерала Кизюна, который сопровождал Ямадаева в его машине, отправили в Боткинскую больницу, а не в институт Склифосовского, как это принято в таких случаях. Вот эти две темы, основные для российской прессы. Безусловно, ее волнуют и другие события и происшествия. Например, газета «Ведомости», которая имеет экономическую окраску и ориентирована на бизнес, сообщает на первой полосе о тенденции к снижению цен на жилье во всех крупных российских городах, за исключением, разумеется, Москвы. Здесь цены остаются стабильными, а в Ростове, например, как сообщает газета «Ведомости», они падают довольно стремительно. «Комсомольская правда» – совершенно другая тема. Она поздравляет со 108-летием Бориса Ефимова, знаменитого карикатуриста советских времен, который клеймил, как мы помним, всю жизнь американский империализм. Это было сквозной темой его творчества. Очень актуально, мне кажется. Газета «Газета», единственная из всех российских изданий, вспомнившая о судьбе российских граждан на борту украинского судна «Фаина», захваченного, как мы помним, сомалийскими пиратами. Там произошло чрезвычайное происшествие. Российский гражданин скончался, но, как утверждают средства массовой информации и, в частности, газета «Газета», не в результате насильственных действий, а из-за гипертонического приступа. И, конечно, еще одна тема, которая не оставила равнодушным практически никого. Кто-то сообщает об этом на первых полосах, кто-то внутри своих изданий. Это уход Никиты Белых с поста лидера СПС и все, что предстоит СПС в ближайшие дни. Мы назовем это единым словом «испытание».
Спасибо большое. Михаила ждем ближе к концу часа. И, если помните, обзор сегодняшних газет начинался с темы, связанной так или иначе с российской армией. И вопрос, если вспомните, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Ждем ваших ответов на пейджер в Москве 660-1055 и на известный вам смс-номер, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. К новостям спорта. Игорь Катманов. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро, Сергей. В воскресенье тремя матчами завершился 23-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. В ничью 0-0 сыграли «Сатурн» и «Амкар». «Рубин» после 6 побед подряд потерпел поражение дома в Казани от футбольного клуба «Москва» 0-1. Единственный мяч забил Эктор Бракамонте. И «Терек» со счетом 1-0 обыграл «Химки». Итак, отставание ЦСКА от «Рубина» сократилось. «Рубина» 48 очков, а 41 у ЦСКА и 40 у московского «Динамо». Вот так выглядит группа лидеров чемпионата России по футболу. Прошли три матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Магнитогорске «Металлург» проиграл Салавату Юлаеву 1-5. «Химик» победил «Торпедо» 3-2. И «Северсталь» со счетом 5-1 обыграла «Минское «Динамо». Состоялись встречи итальянской серии А. Наиболее интересные результаты. Рома победила Аталанту 2-0. Торино проиграл Лацио 1-3. И в миланском дерби Милан выиграл у Интера со счетом 1-0. Лидеры, наверное, довольно неожиданные для чемпионата Италии. Пока что на данный момент Лацио 12 очков, 11 у Наполи, 10 у команды Удинезе и столько же у миланского Интера, который лишь четвертый пока. В воскресенье в Сингапуре прошел 15-й этап чемпионата мира в Формуле-1. Гонка впервые в истории соревнований прошла при искусственном освещении. Победу одержал пилот команды Рено Фернандо Алонсо, на втором месте Ника Росберг из Уильямс Тойота, и третьим пересек линию финиша Льюис Хэмилтон из Макларен Мерседес. В Берлине в 35-й раз прошел массовый марафонский забег. В ходе его знаменитый эфиопский стайр Хайле Гебреселасия показал лучшие результаты в истории этого вида легкой атлетики. 42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 3 минуты 58 секунд.
Спасибо. Другие новости спорта через час, а сейчас обратимся к следующей теме. Но прежде хотелось бы напомнить, что сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров и Дмитрий Ворозов, подведя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как основные и главные темы очередной этап чемпионата мира в Формуле-1, вот эту ночную гонку, а также последнее решение исполкома УЕФА и, кроме всего прочего, продолжат разговор в рубрике «Олимпийское послесловие». Все это будет в 10 часов, сразу после выпуска новостей. А между тем, одна из самых обсуждаемых в эти дни в российском интернете тем, это, конечно, убийство в центре Москвы влиятельного чеченского политика Руслана Ямадаева, который находился, напомню, в оппозиции президенту Чечни Рамазану Кадырову. Вот об одной из публикаций на эту тему рассказывает мой коллега Андрей Шароградский в рубрике «Политика онлайн».
Расстрел бывшего депутата «Единоросса», бывшего чеченского полевого командира в двух шагах от места работы премьер-министра Владимира Путина – вовсе не дерзкий вызов власти. Стороны реальных конфликтов и участники конкретных споров верховную власть чаще всего просто не замечают, говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Убийство Руслана Ямадаева наверняка будет иметь значительные последствия. Еще бы, расстрелян серьезный человек из очень серьезной семьи. Смерть одного из Ямадаевых не облегчит обстановку в Чечне, управляемой врагом этого клана Рамзаном Кадыровым. Вряд ли она никак не скажется на атмосфере в московском бизнесе. Во всяком случае, в той его части, к которой имеют отношение чеченские кланы. Уж точно она поставит и уже поставила на уши спецслужбы. Так что, как ни крути, события из ряда вон выходящие. Не менее оскорбительным для всего российского руководства выглядит место и время совершения преступления. 17:00 самый центр столицы, в двух шагах от штаб-квартиры премьер-министра. В таких случаях принято говорить о наглости преступников, о том, что криминал бросает вызов, и даже о том, что общество должно, сплотившись, ответить на этот вызов, угрожающий самим основам нашей государственности.
Учитывая особую дерзость, с которой было совершено преступление, и его резонансность, дело принято к производству главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Ведутся также необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. К расследованию уголовного дела привлечены опытнейшие следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент рассматриваются все возможные версии преступления.
Попутно можно, конечно, как уже поступили в Совете Федерации, извлечь кое-какую пропагандистскую выгоду из случившегося. Обязательную в прошлом версию о руке Березовского сегодня, в полном соответствии с необходимостью обеспечивать поддержку нашей дипломатии, в устах отечественных сенаторов сменила столь же обязательная версия о грузинском следе. Согласитесь, что тут нет ничего удивительного.
Беда только в том, что ни этот изящный маневр сенатора Торшина, ни рассуждение думского генерала Александра Гурова о вызове властям, ни восклицание об особой дерзости и цинизме киллеров не превращают трагическую кончину Руслана Ямадаева во что-то потрясающее, способное всколыхнуть страну и переменить наш взгляд на происходящее. Да, последствия будут, но носить они будут предсказуемый характер. потому что это убийство в порядке вещей. И все разговоры о том, что убийство совершено так близко от дома правительства, с какой-то целью показать свою безнаказанность, дерзость и так далее, весьма наивны. Ямадаева расстреляли на Смоленской набережной, потому что стрелявшим так было удобно. Вот именно это место и время подошли для того, чтобы выпустить в него 20 пуль из пистолета-пулемета «Кедр». И есть подозрение, что киллеру было глубоко наплевать, что об этом подумает правительство и народ России. Сенатор Муса Умаров совершенно справедливо заметил, что преступление было совершено лицом, который чувствовал себя в этот момент весьма вольготно.
Зря говорят о подавлении свобод путинским режимом. В стране есть еще пространство, не подчиненное властной вертикали, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Прославленная идея ее построения, которой добивался и добился президент Путин, не всегда входит в противоречие с этой вольготностью. Просто вертикаль, подчинение центру – это такая вполне себе жесткая, но не такая уж большая в диаметре структура. С ее помощью можно решать некоторые проблемы, принуждать к миру соседей, регулировать уровень ликвидности на денежном рынке, организовывать нефтяные и газовые потоки, словом, действовать на мелкомасштабной карте. А на картах крупного масштаба свои вертикали, горизонтали и косые линии. На них, как это ни странно, люди вольготно себя чувствуют, так или иначе действуя вразрез с руководящими указаниями. Иногда их, конечно, за это ловят и сажают, но это, как показывает практика, не служит и не может послужить никому уроком. На этих крупномасштабных картах способы сведения счетов, в общем-то, повторяют те, которые приняты у больших. Те же методы принуждения, а если надо, то и расправы, годятся что там, что здесь. Но когда поведение персонажей с этих карт попадает в поле зрения руководства вертикалью, ему оно кажется дерзостью и наглостью. А вольготных людей это удивляет, ведь они просто живут своей жизнью.
Это были выдержки из редакционного комментария сайта «Газета.ру», посвященного убийству в центре Москвы влиятельного чеченского политика, бывшего депутата Государственной Думы, героя России Руслана Ямадаева. Вот как, кстати, откликнулся на убийство Ямадаева президент Чечни Рамзан Кадыров, о причастности которого к этому и другим подобным преступлениям говорят чаще всего. В словах Кадырова тоже сквозит удивление.
Я буду спрашивать любого человека, который написывает на меня убийство. Кадыров не убивает, Кадыров строит, Кадыров возрождает, Кадыров служит правильно и правдиво народу. А это становится это ерунда и бред.
Политик онлайн, Андрей Широградцев.
Напомню, что вопрос часа звучал сегодня так: как сказалось на российской армии сокращение срока службы? Вот некоторые ответы уже мы начинаем принимать. В стране абы каких руководителей, проваливших гражданские реформы, ждать успехов в военной реформе не приходится, считает Звягинцев. Сказалось на отбитых почках, мнение Бориса из Миаса. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. В Москве 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Ни один из кандидатов оппозиции Белоруссии не прошел в парламент. Об этом сообщила в понедельник в Минске глава Центра сберкома страны Лидия Ермошина. В Минске белорусская оппозиция провела митинг протеста против фальсификации результатов состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. Участвовали несколько сотен человек. По данным МВД, инцидентов не было. Московский городской суд вынесет сегодня приговор по делу членов Медведковской и Ореховской преступных группировок. Подсудимые обвиняются в убийствах, в том числе в убийстве известного предпринимателя Атари Квантришвили. Один из российских членов экипажа украинского судна, захваченного пиратами в четверг у побережья Сомали, умер от гипертонического криза. За положением на захваченном судне наблюдает находящийся поблизости американский корабль. Представители общественности Ингушетии призвали президента России Дмитрия Медведева восстановить справедливое отношение к ингушскому народу. Они назвали осетино-ингушский конфликт 1992 года геноцидом. В США члены Палаты представителей Конгресса США должны проголосовать сегодня по вопросу о принятии неотложных мер для выхода из финансового кризиса. Сенат США проведет голосование по тому же вопросу несколько позднее, на этой же неделе. Бывший лидер российской партии СПС Никита Белых сообщил, что войдет в Объединенное демократическое движение, учредительный съезд которого состоится в Москве 13 декабря. Президент Татарстана Шаймиев вернулся из отпуска на родину. 12 сентября в интернет-блогах появилась ложная информация о его кончине. Правительство России разместит 2,5 миллиарда долларов на депозите Внешэкономбанка, чтобы урегулировать задолженность Связьбанка. В Багдаде в результате нескольких взрывов в минувшие сутки погибли 33 человека.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Как сказалось на российской армии, сокращение срока службы 660-10-55 – это номер пейджера в Москве. Ваши ответы вы также можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Как сказалось на российской армии, сокращение срока службы. Между тем, в Челябинской области началась подготовка к осеннему призыву. 25 сентября в городе прошел методический сбор глав городов и районов Челябинской области и военных комиссаров. С подробностями Александр Валеев.
Этой осенью армейские ряды пополнят более 6 тысяч южноуральцев. Это почти вдвое больше, чем обычно. Связано увеличение с переходом на 12-месячный срок службы, говорит Анатолий Колпаков, заместитель военного комиссара Челябинской области.
В декабре 2006 года призвали последний раз на 2 года. Весной мы и осенью призвали на 1,5 года. И весной нынешнего года мы призвали на 12 месяцев. Сейчас те ребята уже отслужили 2 года. И сейчас увольняется двойной комплект. Для восполнения данного комплекта мы сейчас увеличим количество призывников.
Еще одной особенностью этого осеннего призыва станет то, что юноши, получившие повестки и не согласившиеся с заключением врачебной комиссии в военкоматах, смогут обследоваться у других врачей, поясняет Анатолий Колпаков.
То есть, если молодой человек не согласен с военно-врачебной медицинской экспертизой, он имеет возможность обратиться в независимую, то есть к тем врачам, которые имеют лицензию. Но он берет на себя ответственность. Если вдруг комиссия проверочная проверит, и окажется, что он дал справку, что он не годен, а такие прецеденты есть, то в отношении его будет возбужден уголовное дело, административное уголовное дело.
В связи с сокращением количества отсрочек, военкоматы теперь стали работать несколько иначе. К примеру, весенний призыв, который обычно оканчивается 30 июня, в этом году был продлен до 15 июля, чтобы можно было призвать выпускников вузов, тех, кто только что получил дипломы. Раньше они могли продолжить учебу и снова получить отсрочку, а теперь такого права у них нет.
Закончил школу, можешь поступить техником в институт, куда угодно. Второй раз уже поступать не можешь никуда. Должен отслужить, потом куда хочешь идти.
Все остальное, по словам Анатолия Колпакова, будет как прежде. Количество уклонистов и альтернативщиков не меняется. Состояние здоровья призывников тоже. А статистика здоровья тех, кого ставят на первичный учет в военкоматах, все же несколько ухудшилась.
По первоначальной поступке молодых ребят на воинский учет, которые достигли 16-летнего возраста, снижение по состоянию здоровья на 5,1%. Основные заболевания – это нервно-психологические, опорно-двигательные, желудочные.
Людмила Зинченко, председатель Ассоциации солдатских матерей Челябинска, тоже не видит никаких особых изменений. Впрочем, как и оснований для оптимизма. Вот что она говорит про весенний призыв.
Не успели призвать, уже побежали. То есть ребята оставляли воинские части, потому что вымогают деньги, также издеваются, также избивают. Родители едут, привозят ребят, договариваются на каких-то промежуточных станциях, встречаются с ними.
И Анатолий Колпаков, и Людмила Зинченко упомянули о слухах, согласно которым срок службы может увеличиться до 2,5 лет. Зинченко считает, что это дело рук Министерства обороны. Слух был запущен для повышения явки на призывных комиссиях. И действительно, весной некоторым желающим отслужить пришлось отказывать, так как штат был полностью укомплектован. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, как сказалось на российской армии, сокращение срока службы. Приступили играть в войну, считает Ваня Жуков. Что чем короче срок службы, тем выше боеспособность армии. Это что-то новое, считает Федя Лампочкин. Так они ответили на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. А что говорят жители города Томска? Это пыталась выяснить Мелани Бачина.
Мне кажется, вообще никак не сказалось. Да как служили, так и служат. Какая разница, 2 года. Лучше год служить, чем 2. Для того, кто служит. Ну, для российской армии похуже, наверное. Потому что за 2 года это больше, чему можно научить, чем за год.
Я не знаю. У меня хоть сын призывник, ему 19 лет, и он может служить в армии. В любом случае, для меня, что 2 года, что год, было все равно как высокий уровень беспокойства. Беспокойство в том факте, что армия остается закрытой. Даже вот тот конфликт, который был в Южной Осетии, все время проходило в средствах массовой информации, что там работали в основном наемники, а снова проходила информация, что там были ребята-призывники. То есть вот нет такого, чтобы армия действительно стала школой жизни. Пока все это беспокойство.
За год ты ничего не успеешь освоить, это однозначно. Ну, я думаю, 2-2,5 года. Ну, как в морфлоте, примерно так. Каждый молодой человек должен пройти курс молодого бойца хотя бы так.
Как сказалось на российской армии сокращение срока службы?
Плохо. Я считаю, я сам в армии служил, считаю, оно служит 2,5-3 года. Потому что первый год – это год обучения. Получается, кто прослужил в армии год, он после этого будет в армии вспоминать больше, как просто вот школу мунштры. 2 года – нормальный срок. Год – это полуфабрикат. Надеюсь, что это быстро отомрет. Либо перешло опять 2 года службы, но в другую качественную армию. Либо это было, конечно, все-таки наемное. Потому что сейчас воюют уже не людьми, воюют техникой. А техника должна управлять профессионалом.
Ну, это для меня, конечно, больной вопрос. Но мне кажется, это для армии плохо, для мам – хорошо. Дети будут меньше служить. Я думаю, что только профессиональная должна быть армия. Не потому, что это у меня сын, и тоже проблема будет скоро стоять, а потому что нужны только в армии профессионалы.
Мне кажется, хуже. У меня сын должен на днях вернуться. Последний призыв ушел на 2 года. Год маловато, конечно. Но если мы хотим иметь профессиональную армию, то никого не надо туда бычка за веревочку тянуть. Армия от этого не выиграет. Надо им находить другие какие-то альтернативные службы. Пусть санитарами работают, пусть еще кем-то.
Я надеюсь, что это уберет дедовщину. Я надеюсь, что это... Ну, я думаю, это хорошо все-таки сложится, потому что все-таки 2 года жизни очень важны, мне кажется, ценны людям. А год как-то уже... Это будет стимулировать людей, в общем. Год меньше срок, все-таки можно на год сходить, отдать долг родине. А за год, я думаю, успеют в армии, да, научить дисциплине, научить работоспособности и тому подобное.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, как сказалось на российской армии сокращение срока службы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 39 минут в российской столице. Как борются с алкоголизмом на Украине? Это тема медицинских новостей, которые сегодня подготовила Ольга Беклемещева.
Американцы опасаются, что современные пищевые пластиковые упаковки могут оказаться опасными для здоровья людей. Тибор Хаджзан с коллегами из Йельского университета обнаружили, что даже низкие концентрации бисфенола А, синтетического ксеноэстрогена, содержащегося в пластиковой пищевой упаковке, блокируют формирование синапсов в мозге у приматов. Ученые исследовали влияние продолжительного воздействия бисфенола А в суточно-предельно безопасной дозе 50 грамм на килограмм на мозг молодых зеленых обезьян с удаленными яичниками. И оказалось, что бисфенол А полностью аннулировал образование синапсов под воздействием эстрадиола в спинном мозге, гиппокампе и префронтальной коре. А именно вновь образованные синапсы имеют определяющее значение для когнитивных функций и настроения. Кто знает, не объяснят ли когда-нибудь эпидемию депрессии в конце 20-го, начале 21-го века неправильной пищевой упаковкой. Принимая во внимание полученные результаты, мы считаем, что Американское управление по охране окружающей среды захочет рассмотреть возможность понижения безопасного суточного уровня потребления бисфенола А человеком, сказал доктор Хаджзан. Еврокомиссия запретит импорт всех детских продуктов из Китая. Согласно Агентству пищевых стандартов ЕС, ввоз китайских молочных продуктов в Евросоюз запрещен в течение многих лет. 26 сентября Еврокомиссия вводит полный запрет на импорт всех китайских детских продуктов в ЕС из опасения, что в них может оказаться сухое молоко, загрязненное меламином. Кроме того, утверждено соглашение о ступенчатой проверке всех остальных ввозимых из Китая пищевых продуктов, которые содержат 15 и более процентов молока. В России глава Роспотребнадзора высказал опасение, что китайские молочные продукты могут оказаться в России под другими брендами. Компания Nestlé официально заявила, что в ее продуктах, распространяемых на территории России, нет китайского молока. О развитии ситуации в Китае мы уже рассказывали нашим слушателям. Сейчас в Китае зафиксировано 53 тысячи детей, употреблявших молоко, содержащее меламин. Украинская Верховная Рада приняла закон о введении принудительного лечения лиц, злоупотребляющих алкоголем. За принятие нового закона проголосовал 331 депутат при необходимых 226. Согласно новому закону, злоупотребляющие алкоголем должны принудительно направляться в специализированное лечебное учреждение для лечения от алкоголизма. Этот же закон ужесточает наказание за насилие в семье, то есть за умышленное совершение любых действий физического, психологического или экономического характера, в результате чего мог быть нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего. Теперь наказание за этот вид преступления составляет до 1 месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка. Если эта мера будет признана недостаточной, законом предусмотрен арест на срок до 3 суток. Уровень потребления алкоголя на Украине составляет 12 литров на человека в год в пересчете на чистый этиловый спирт. Ежегодно в стране от алкоголизма умирает более 40 тысяч человек.
7:42 в российской столице. В историческом музее открылась выставка, посвященная великому посольству Петра I в Европу. Хотя об этом событии написано немало книг, даже снято кинофильмов, организаторы выставки сумели сделать ее неожиданной. Как, расскажет Лиля Пальвелева.
Целый год русские дипломаты вместе с Петром I, который путешествовал инкогнито под именем Петр Михайлов и в невысоком ранге, провели в странствиях по Европе. На выставке старинные карты представлены, по которым можно проследить маршруты Великого посольства, и отдельные витрины каждому государству отведены. В витринах предметный мир западной культуры конца 18 столетия. Для тогдашней России все эти вещи диковинные. Голландские изразцы, синие с белым, на каждом иная картинка. Голландский же стул с треугольным сиденьем. Немецкие сосуды для пива из цветного стекла, карманные часы из Лондона. Куратор выставки Александр Лаврентьев подчеркивает.
Что касается символического, не побоюсь этого слова, значения поездки, то это, безусловно, событие из ряда вон выходящее, хотя в достаточной степени внешнее. Формально это была дипломатическая миссия. Но надо сказать, что дипломатическая миссия не привезла никаких результатов, тех, которые ожидалось. Великими посольствами назывались дипломатические миссии самого высокого ранга. Они должны были подписывать межгосударственные договоры. При этом это посольство, повторяюсь, не привезло никакой договоренности такого ранга, который обычно предполагали под этого рода миссия. Но она привезла совершенно другое. В России ведь монархическая страна. И вкус и стиль жизни государя в ней все определял. В этом отношении поездка Петра – это твердый выбор в пользу Европы. То, что вообще на самом деле стоит помнить и сейчас. Там не было никаких колебаний. Евразийский, не евразийский. Все было очень просто. Отсюда, может быть, несколько такой хаотичный внешний характер петровских реформ, которые включали в себя все на свете. Там от заведения тяжелой промышленности до парика. Великое посольство в этом отношении сыграло очень важную роль, очевидно. Это было первое личное знакомство российского государя с жизнью народа в той половинке нашего континента. Поэтому из него много что выросло. Ну и наша выставка, она частично, между прочим, не только про разного рода контакты, потому что дипломатические контакты, конечно, имели дело, но и про те разнообразные впечатления, которые тоже явно имели место. Именно поэтому у нас, например, тут стоит голландская мороженица 17 века.
То есть и выставка у вас тоже несколько хаотична, следуя
результатам? Ну, разумеется, да, разумеется. Было бы странно, если бы не последовали за своим государем, хотя бы в этой сфере.
Но открывается выставка удивительным гравированным портретом Петра. Англичанин Ричард Уайт, должно быть, в глаза русского царя не видел, а изобразил его то ли по словесным описаниям, то ли взяв за образец недостоверный портрет. Во всяком случае, в длиннолицом и безусом молодом лице мы знакомых черт не обнаруживаем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В США члены Палаты представителей Конгресса США должны проголосовать сегодня по вопросу о принятии неотложных мер для выхода из финансового кризиса. Сенат США проведет голосование по тому же вопросу несколько позднее, но на этой неделе. В Австрии на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах лидируют, по предварительным данным, социал-демократы. Большего успеха добились ультраправые. В Багдаде в результате нескольких взрывов в минувшие сутки погибли 33 человека. Среди погибших 3 полицейских и 3 женщины. Бывший лидер российской партии СПС Никита Белых сообщил, что войдет в Объединенное демократическое движение, учредительный съезд которого состоится в Москве 13 декабря. А Центробанк на сегодня дает за 1 доллар США 25 рублей 2 копейки, за 1 евро 36 рублей 59 копеек. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит обзор российской прессы. Слово Михаилу Шевелеву. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро еще раз. Тема выборов волнует сегодня российские издания, но выборы эти разные. Самые актуальные новости приходят к нам из Белоруссии. И здесь наибольший интерес вызывает электронная газета «Ру», потому что она обладает всей полнотой информации на этот час. По данным газеты «Ру», ни один представитель белорусской оппозиции не попадает в состав нового парламента. Газета «Ру» сообщает об этом со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидию Ермошину. Напомним, что перед новым составом парламента белорусский президент Александр Лукашенко обещал поставить важный принципиальный вопрос об отношении к действиям России в Закавказье. Вот в таком составе белорусский парламент будет решать этот вопрос. И множество российских изданий, кто на первой полосе, кто внутри, сообщают о том, чем чреваты события в партии «Союз правых сил» для грядущих региональных выборов в России. Например, газета «Новое известие» уделяет этому много времени и обращает внимание своих читателей на то, что впервые в истории России региональные выборы пройдут без участия правых партий. Это окончательный диагноз. Любителям газеты «Московский комсомолец» традиционное, я бы сказал, блюдо. Два многолетних обозревателя и комментатора этой газеты – Марк Дейч и Александр Минкин со своими уже традиционными письмами к президенту. На этот раз в письме к президенту Александр Минкин пишет о том, что тот проявил решительность и твердость в своих действиях в Южной Осетии и призывает его быть столь же решительным, твердым и последовательным тогда, когда речь идет о других российских гражданах, которым требуется милосердие и забота. Напомню, речь идет об издании под названием «Московский комсомолец».
Спасибо, Михаил. Михаил, мы ждем минут через 20. Продолжится обзор российской сегодняшней прессы. А мы давайте порассуждаем вот о чем. Может ли отставка Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил стать одним из ходов в комбинации по объединению демократов? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяковым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Насколько неожиданной стала для вас отставка Никиты Белых?
Отставка, безусловно, неожиданная, хотя, насколько я представляю, все там было не так очень просто. И Никите очень достаточно сложно было, конечно, руководить партией, в том числе и были проблемы с финансированием, были и проблемы иного рода. Но прежде чем мы перейдем к политическим оценкам, безусловно, они должны быть, но я хотел бы сказать о человеческих оценках. На мой взгляд, Никита Белых поступил как очень честный и порядочный человек. Ведь даже если бы, да, предположим, существовал некий проект, проект, связанный с тем, что кто-то в Кремле заботился тем, что один фланг-то у нас политически так и не прикрыт. Вот есть огромный центр, где доминирует Единая Россия, есть на левом фланге Компартия и Справедливая Россия, как прокремлевский такой проект, а правый фланг у нас пустой, что бы там не пытались сделать, в том числе и с гражданской вот этой самой силой, во главе с Борщевским и Демпартией России во главе с Андреем Богдановым, пока не получилось, не получается. Понятное дело, что, может быть, кому-то пришло в голову, а может быть, и там что-то сделать из того, что было, как говорится. И поэтому у Никиты, конечно, был выбор. Он мог бы наступить, как говорится, и поступиться принципами своими. А он выступал, я просто напомню, выступал достаточно оппозиционных позиций. И мог бы сказать, ну ладно, устрою себя в будущую Государственную Думу. Как это сделали очень многие, в том числе и люди, которые достаточно часто в начале 90-х, в середине 90-х говорили о демократических принципах, потом они упаковались кто куда, кто в Единую Россию, кто справедливый, кто куда, кто в ЛДПР, кстати. Вот. У Никиты не пошел на поводу подобного рода такой перспективы и проявил высочайшую, на мой взгляд, принципиальность, идеологическую и политическую принципиальность, которая, безусловно, заслуживает высочайшего уважения. Поэтому я с сожалением узнал, безусловно, о том, что он подал в отставку, но, наверное, другого выхода у него просто не было.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, бывший активист Союза правых сил, не ожидал отставки Никиты Белых.
Я считаю, что это безусловный минус. Союз правых сил мог бы быть площадкой, на которой можно было бы произвести сборку объединенной демократической оппозиции. Более того, я считал, что участие Никиты Белых в конституционной группе по подготовке объединенного съезда 13 декабря как лидера Союза правых сил придавала объединительному процессу дополнительные стимулы и перспективы. Поэтому его отставка для меня была абсолютно неожиданностью. Не знаю, какие силы повлияли на это, но я считаю, что это серьезная потеря для объединения демократов.
7:52 в российской столице. Вы слышали программу «Фрагмент», простите, программы времени Владимира Карамурзы «Грани времени», а мы завершаем этот час по традиции материалом из рубрики «Истории Запада и Востока». На сей раз мы отправляемся в Литву, и речь пойдет о детской смертности. В Литве, как и в других странах Балтии, ее уровень самый низкий среди бывших советских республик, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Из стран бывшего Советского Союза наихудшая ситуация сейчас в Азербайджане. 88 смертей детей до 5-летнего возраста на каждую 1000 родившихся, а также в Таджикистане и Туркмении. Для сравнения, в Швеции, Сингапуре и Лихтенштейне, где лучшие показатели в мире, на 1000 малолетних детей приходится лишь 3 летальных исхода. В России, занимающей среднее положение в рейтинге, 18 смертей на 1000 детей, вдвое удалось снизить этот страшный уровень, но при этом в половине российских регионов все же зарегистрирован рост смертности младенцев до 1 года. Основными причинами детской смертности в мире являются бедность, плохое питание, антисанитария, отсутствие медицинской помощи. А главными убийцами детей по сей день остаются пневмония, малярия, диарея, СПИД. Причиной каждой третьей детской смерти является недоедание. В прошлом году в мире всего умерло 9 миллионов детей в возрасте до 5 лет. В Литве, где уровень детской смертности наименьший среди бывших республик СССР, 8 случаев на каждую 1000 родившихся, что соответствует и американским показателям, проблему удалось решить заметным увеличением государственного финансирования этой сферы. Значительно увеличились зарплаты детских врачей. Осуществлен решительный переход к самым современным техническим средствам поддержания здоровья детей. Беседуем с вильнюсским врачом Ириной Бусаревой. Она занимается неонатологией, выхаживанием новорожденных.
Мне уже стать около 25 лет, так я могу вспомнить, раньше недоношенных детей просто не было никаких условий выхаживать. Сейчас большие положительные сдвиги в организации. Улучшился гораздо уход, повысилось внимание к самому новорожденному как человеку. Огромный шаг вперед это когда выделили из реанимации детской отдельной реанимации для новорожденных. Улучшилась транспортировка из районных больниц в центры, где высококвалифицированная помощь, концентрирована более современная техника по интенсивной терапии. Контакты международные, многочисленные программы. Смотрели, как работают в Дании, как в Швеции, в Германии. По рабочему обмену друг к другу приезжали, привозили идеи очень хорошие. все это притворяли в жизнь.
В материально благополучном обществе что еще может влиять на снижение детской смертности?
Во-первых, здоровье матери, насколько более серьезный взгляд на беременность, насколько люди заинтересовались правильным питанием и физической культурой. Очень большой прогресс. Когда я задала вопрос нашим акушерам, а что сыграло роль в улучшении ситуации? Конечно, отношение к беременности действительно дает очень большой эффект. Борьба за жизнь – это наш ежедневный труд. Все силы бросаются на то, чтобы улучшить состояние. Никогда нет такого, чтобы был малейший шанс, и он не был использован.
По словам доктора Бусаревой, в Вильнюсской больнице, где она работает, за прошлый год лишь однажды не удалось спасти больного младенца, а в году нынешнем таких случаев вообще не было. Хотя уровень детской смертности напрямую не связан с продолжительностью родительского отпуска по уходу за ребенком, в Литве стараются в ходе решения демографической проблемы в стране увеличением такого отпуска положительно повлиять на общую ситуацию. Литва уже чемпион Евросоюза по продолжительности оплачиваемого отпуска – 104 недели. Для сравнения, в Ирландии пособие по материнству выплачивается 26 недель, в Великобритании – 39. Во многих странах ЕС отпуск по материнству редко длится больше года. Европейская комиссия предлагает вообще установить минимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком, чтобы быстрее вернуть женщин к работе с прагматичной целью. Тогда больше людей будут вносить вклад в создание национального продукта и платить налоги. В Литве же придерживаются других устремлений. В ближайших планах парламентариев еще больше увеличить максимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком уже до 3 лет. Какое значение детский врач придает тому, что в Литве мамы могут рассчитывать на больший оплачиваемый отпуск и больше уделять внимания своим малышам?
Великое благо. Предназначение истинное, оно, безусловно, даст хорошие результаты. Отчуждение в обществе, вот эта жестокость, есть версии, что просто рано детей отрывали от матерей.
Недополучили материнскую?
Недополучили. Сейчас очень заметна поддержка государства, огромная поддержка. Можем вспомнить, как декретные деньги были чисто символически раньше. А сейчас все направлено на новорожденного. Сколько счастливых матерей, которые всю душу рады отдавать самой своей главной работе в жизни.
Ирина Бусарева, врач одной из вильнюсских клиник. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Напомню, что тема сегодняшнего часа звучала так, как сказалось на российской армии, сокращение срока службы. Но мы продолжаем принимать ваши ответы на номер 660-1055, пейджер, и плюс 7-903-743-2801, это номер для смс-сообщений, как сказалось на российской армии, сокращение срока службы. Наугад любой ответ. Отдайте родине честь, завтра эта самая родина вернет вам долг. Так пишет Борис из города Миасса. Вы же можете свое мнение высказать, отличное от мнения Бориса. Продолжается программа «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
сотрудники
паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9000.